Тогда я говорю, это, знаете, начальник отряда, именно провокация его личная. Ну, он так снизнулся плечами и все. Ну, и стал упрашивать меня, что жалобы не нужно писать. Мы, мол, разберемся сами, если нужно, начальника отряда накажем. Но все-таки я со своей стороны еще писал жалобу, жена писала в этих вопросах жалобу. Вот так, такое было со стороны администрации. Конечно, я все не могу сейчас сказать на пленку, но еще хочется так некоторые моменты сказать, что этот оперативный работник Алар, все-таки он все время старался мстить. И когда мы приехали на первое свидание, жена приехала ко мне, то он решался не пустить детей, только жену. Но после долго жена не хотела заходить, то он решили пустить. Он тогда, как только сдали документы, пришел, собрал документы детей. Мы хотели, чтобы дети сразу побыли немножко и ушли, особенно старшая дочь, которой был грудной ребенок. Но он забрал документы, сказал, никто не уйдет. Ну, а после документов Дмитрическу сына и документы меньшей дочери забрал и сказал, что сына Дмитрическая поддельная, это не ваш сын и так дальше. И ее даже не отдал, брали на экспертизу, все. Этим самым, можно сказать, свидание мое полностью сорвали, и жена тоже писала жалобу, чтобы возвратили свидание. Но, конечно, они долго не хотели, после пришлось все-таки возвратить. Через 3 месяца мне он вызвал и говорит, тебя нужно наказывать, а ты еще вот, мол, мне пишешь, чтобы я тебе возвратил свидание дал. Но мне эти ж сутки одни свидания они возвратили. Но были такие моменты, конечно, очень многие, которые так вызывали, угрожали. Я на них не хочу остановиться. Мне только так хотелось еще вот такую одну кратенькую беседу передать. Вызвал меня на начальник режимно-оперативной службы. Ну и он сразу, конечно, принял меня так очень с таким пришел. Раз спросил таким вот этим жаргоном зэковским, за кого катишь? Ну, я говорю, не понимаю ваших слов, но вторично, за кого катишь? Я говорю, не понимаю, что вы говорите. Ну, кто ты есть? Я говорю, я христианин, человек верующий. Ну, он так предразнил верующий. Но, хорошо. Что же, если бы ты был грамотный, я бы, конечно, с тобой бы много мог бы побеседовать и так дальше. А пока вот у меня какого-то нет интереса с тобой беседовать. Ну так, немножко поговорил, на кого я согласен работать. Или на Аларята, начальника оперативной части, или на него. Ну я ответил, что я работать только согласен. Вот для Господа больше я ни на кого не согласен работать. Но он немножко так в речи своей смяк и стал некоторые такие вопросы задавать. Вот о том, так, некоторые по вопросу нашей веры. А после, в конце концов, он задает такие вопросы. Так смеется на меня, говорит, смотрю на тебя, и мне жаль тебя, какой ты несчастный, мол, сидишь среди этих козлов, нюхаешь все после них и так дальше. А вот у меня желание еще есть тебя посадить вот к этим козлам ШИЗО, чтобы ты уже хорошо убедился, узнал. Ну и так на меня смотрите, я говорю, гражданин майор, а я так смотрю на вас, и мне кажется, что нет несчастнее человека, как вы. Но он тогда сразу раз оживился и говорит, почему так? Разве ты не знаешь, что когда заходит монгол, это его кличка была, в зону, то передо мной дрожать и заключенные, и начальство, потому что он был вот такого содержания, он мог оскорбить всех, кого хочет, даже начальника оперативной части вот этого Алара, он тоже мог разными словами назвать присутствие заключенных. Да, а ты говоришь, что вот я в таком. Я говорю, да, гражданин майор, это совершенно так. Но это лишь вас боятся потому, что вы сегодня обречены властью. А завтра же с вас власть снимут. Вы самый несчастный в мире человек. У вас нет надежды на будущее. Куда вы тогда способны? Куда вы обратитесь? Но он, правда, так посмотрел, ничего не ответил. Потом мне задает другого характера вопрос и говорит, почему не учишься? Я говорю, куда мне учиться? Ну, уже возраст, все. Но он опять с такой насмешкой. Знаешь, у меня был товарищ, которому уже было 66 лет, он еще поступил учиться. И когда я спросил, почему, то он, знаешь, что мне ответил? Он ответил мне, что я учусь для того, чтобы мне дураком не умереть. Так это сказал и так улыбнулся. Я говорю, гражданин майор, в моем понятии есть два рода дураков. Дурак образованный и дурак необразованный. Ну и считаю, что дурак образованный намного больше принесет зла, потому что он облечен властью, и ему больше дается доступ делать зло. Когда я ему вот это ответил, он, конечно, ничего не сказал, только говорит, ну хорошо, пока можешь быть свободным. Но я так ушел. Когда я ушел, конечно, он с тех пор так ко мне не приставал, как до этого, где увидеть, всегда кричить, ну, мол, с такой насмешкой, святой отец, подходи. А после этого он так, где шел, то даже старался так немножко, ну, обойти меня, не затронуть, как было раньше. И вот проходит определенное время, я не знаю, может быть, 4 месяца, и что-то там получилось в администрации, и его снимают. Снимает с этого и, ну, как освобождает от его должности, и он решил меня вызвать. Вызвал меня и говорит, ну, вот хорошо, как ты считаешь, я делал тебе зло или нет? Ну, я говорю, мне зла никто не может сделать, потому что кто мне может сделать зло? Но все же, ты как ты считаешь, вот меня сейчас выгоняет, справедливо это поступает со мной? Или как? Ну, я, конечно, ему на это вопрос не ответил, поэтому ничего. Но я говорю, вот видите, гражданин майор, так что бывает и ваше вот право, власть, а бывает так, что и вы становитесь безвластны, и больше таких ничего. Ну, вот помни, что я тебе никакого зла не делал. Вот так на этом мы и разошлись вот с этим майором. Вот так это я кратко со стороны администрации лагерной сказал отношения. Ну, а со стороны вот работников госбезопасности, то тоже так периодически он меня посещал один и тот же с управления. Там он предоставился так, поставил документы, Петр Тимофеевич. Я проверил, конечно, его вначале документы, но приезжал он очень, беседовал так, как бы вежливо. Первые беседы были, это только что... Ну, смотреть, чтобы меня здесь не обижали, как. Ну, предлагал некоторые свои услуги. Ну, спрашивал, как кормят. Предложил однажды, что если нужно, он может принести мне меда. Ну, когда я категорически, конечно, отказался, он тогда говорит, а, может быть, если возможно, я могу, ну, там, несколько о тебе рублей дать, чтобы ты мог что-то. Ну, а я тогда говорю, вы что хотите, чтобы меня здесь вот посадили в ШИЗО или так дальше. Но я просто не знаю, как будто бы он не знает. Я думаю, что можно здесь за деньги отоваривать и так. Но это были такие первоначальные беседы. Вроде ничего, никаких он не предлагал мне, ни предложений, ничего, только вот так. Мол, я заехал просто посетить, как... Все-таки мне жаль, вот вы не преступник, и так дальше. Но это были такие первые беседы. Мол, узнав по жалобе, мы приезжали, и поэтому сейчас наблюдаем, чтобы вас не огорчали, не обижали и тому подобное. Ну, а вот уже в середине примерно срока уже были беседы более так конкретные. Ну, наподобие тех бесед, о которых я... сказал, что были до суда, но, может быть, трошки другого характера. Но так, смысл был таков. Но на одной из бесед, чего я там не говорил, он пришел и стал говорить мне, что Вот все-таки как в настоящее время, как там Геннадий Константинович, ведь чего-то здесь дочь его была в Молдавии, вот как твое соображение, чего она могла быть? Я говорю, ну, может быть, захотела посетить верующих. Но, а все же таки Геннадий Константинович когда-то был в Молдавии. Ну, я говорю, может быть, и был, и ведь ему право везде ездить, но фактически я не знаю таких случаев. Но он там называет, вот в Синджирее, когда было крещение, он там находился. Но я говорю, не знаю, может быть, и был, потому что мне неизвестно, где Геннадий Константинович бывает. Ну, хорошо. Вот ты был много на нелегальном. Как вот вы тогда передвигались на нелегальном? Как это? Каким транспортом пользовались? Наверное, только частным. Ну, я говорю, как то? Я говорю, например, пользовался. В моем распоряжении был весь транспорт. Где можно частным? Частным. Где можно государственным? Государственным. Даже, говорю, были такие моменты, что я однажды сел на автобус и увидел прокурора вот Бельского. Ну, я проехал немножечко, пришлось мне слезть, потому что дальше вместе не ехать. Но он так посмотрел, засмеялся, потому что был у меня такой случай. Ну, хорошо. Я говорю так, что для человека, который на легальном, ему все виды транспорта подходят. Ну, хорошо. Вот ты много болел. И как вот очень трудно быть больному на нелегальном положении. Я говорю, больному всегда трудно, не только на нелегальном. Но все же, какие методы лечения на нелегальном положении? Но в этих вопросах я ему ответил, что методы лечения на нелегальном положении – это одни методы. Это у нас есть один врач, к которому мы обращаемся. Вот это основные методы лечения. Ну, а потом есть много у нас и таких народных методов. И у нас же все есть аптеки, и врачи. Поэтому методы разные есть. После вот таких бесед он мне тогда задает такое, сразу говорит такой вопрос. Ну, он там рассказал, кого судили, за что там судили, что вот так. Ну, и говорит, что сейчас в церкви такое положение, оно как бы, ну, тяжелое. Вот Геннадия Константиновича никто не знает где, а вот Иосиф со своей стороной уже утвердился. И, кстати, он уже выпускает журналы, типография в Иосифа работает. Вот. Но я тогда говорю, интересно, говорю, хотел бы видеть, какой журнал. Но он сразу вроде сказал, что если нужно, мы можем показать, а после, ну как, ну там он выпустил открыточки и такое. Но и тут задал мне вопрос, знаю ли я хорошо Иосифа и какое наше отношение с Иосифом. Я говорю, знать, конечно, я его знаю, потому что он жил в Одессе, рос, вместе мы были как бы вот такими. Ну хорошо, а как ты считаешь, может Иосиф тебя сюда посетить? Желал бы ли ты, чтобы Иосиф посетил тебя? Ну, я говорю, как, в каком отношении? Если у меня еще осталось одно свидание, вот до конца срока, то это свидание, оно мне как раз нужно встретиться с семьей, с детьми. Но как, это можно, чтобы и не во время свидания. Можно найти такое время, но только если твое желание. Но я так как-то подумал, думаю, ну, посмотрю. Вот я тебе говорю, ну, если это не будет отражаться на свидании, пусть, говорю, приезжает еще. Ну, хорошо, говорит, я тогда поговорю с товарищами, чтобы они с ним поговорили, и пусть он приедет. Ну, правда, Иосиф, конечно, так ко мне и не приезжал, но вот такой был разговор. Была такая предпоследняя, можно сказать, беседа с работниками КГБ. После этого они до конца срока не приезжали. Ну, а в администрации они так часто-часто вот настраивали, подсылали таких вот людей ко мне. Ну, с вопросами, что в них трудно, несправедливый приговор. Есть ли возможно, чтобы найти такие пути, чтобы передать жалобу туда, на Запад и так дальше. Ну, были такие моменты, что даже в один день подходило по 4, по несколько человек. Ну, я их сказал, что вы идите, скажите в оперативную часть, что у меня таких нету, этих. Ну, и многие другие моменты, которые старались как бы что-то за меня найти. Это я, правда, старался со своей стороны вести так, чтобы не дать такого повода. Но однажды вызывает меня на лекции. Приехал лектор, доктор философских наук там. Не помню я, конечно, сейчас его имя, отчество, которое представили. Это было вечером уже. Так бы у нас такой свободный час, я залез, хотел письма писать, вот спал я на третьем этаже, как выразится, на щите сверху от второго, вторых нар. Приходит мне завхоз и говорит, что тебя зовет начальник отряда. Я только стал слаживать свои бумаги, которые я разложил. Тут забегает замполит и говорит, что мессерук, пошли. Пошли. Я говорю, мне начальник отряда взять. Это не начальник отряда, а я. Ну, вот завезли меня там в помещение, правда. Были собраны в основном вот такой актив, вот это председатели отряда, председатели СВП, там культорги, ну и так. Человек было около 40. Ну, и было два начальника отряда там. И замполит предоставил, что вот у нас есть лектор, доктор философских наук, он будет вести лекции на антирелигиозную тему и выходить ко мне говорить, может задавать вопросы. Я говорю, а вы потом будете наказывать? Нет, нет. Но он вел эту лекцию примерно часа полтора. Тема лекции у него была в основном вот чудеса и как заводят заблуждение, как обманывают, мол, служители культа, священники и простой народ. Была лекция о тех, как чудеса какие происходят, но он много коснулся вот таких церковных чудес, там обновления икон и так дальше. Ну и коснулся рада мест Священного Писания, особенно о горящем кусте, терновом кусте Моисея, который горел и не изгорал, что вот такое чудо, что церковники приняли это за чудо, вот такие кусты, есть такое растение, которое сейчас перевезли даже в Польшу, и оно там само по себе загорается. Здесь нет никакого чуда. Но и сказал некоторые такие вопросы дальше, что вот миропомазание, которое делает миропомазание, и говорят, что Бог исцеляет, и этим самым вот заводят, обманывают всех людей. А когда наука исследовала, что это миропомазание, оно является в нем такие лечебные средства, чтобы всякой молитве, если помажешь, и оно уже дает как бы исцеление для человека. Видите, какой здесь обман и так дальше. Ну, еще некоторые такие вопросы. Ну, он там высказывал, что христиане поклоняются солнцу и воде, вот для этого они принимают крещение в воде. И когда он закончил лекцию, ну, спросил, какие есть вопросы. Я, конечно, поднял руку и задал ему несколько вопросов. Задал вопрос, прежде всего, или он хорошо знает Библию. Ну, он ответил, что да. Я говорю, прочитывали, все, да. Но, говорю, вы сегодня много говорили о чудесах. Я, конечно, чудеса, которые вы говорили, церковные, я оставлю в стороне, а вот библейские чудеса я, конечно, буду отстаивать и говорить, поскольку я сам христианин, последователь вот Священного Писания, буду говорить на том. Хочу задать, прежде всего, вы сказали, что христиане поклоняются солнцу и воде. На каком основании? И у вас есть ли понятие между языческими религиями и христианской религией? Но он здесь так немножечко ничего сказал. Ну, просто я так мыслил, а доказательства не дал. Тогда говорю, вот второй вопрос. Вы говорили о терновом кусте Моисея. Скажите, христиане считают чудом о том, что куст горел, или что еще проходило вот во время, когда горел куст. Он не знает, я говорю, какие там был голос, какое повеление, все это, пожалуйста, вы скажите. Он говорит, не помню. Вот говорю, видите как, вы ведете лекцию, а даже не помните. Но, говорю, тогда третий у меня такой вопрос. Говорю, вы говорили, что миропомазание вот, является для обмана и увлечения людей, потому что оно имеет лечебные свойства. Я говорю, хотел бы вас спросить, когда было создано или вынайдено миропомазание, в какое время и кем? Ну, он отвечает, что я, конечно, не помню хорошо, но, наверное, в глубокой древности какими-то египетскими жрецами. Я говорю, видите, и здесь Священное Писание Библии нам ясно говорит, когда Бог повелел, как составить это миропомазание и кому. Поэтому я бы советовал вам прежде всего прочитать для того, чтобы вести лекции и чтобы знать правильно. Но в таких случаях скажите еще на такой вопрос. А когда наука обнаружила, что оно имеет лечебные свойства? Он говорит, сравнительно недавно. То теперь скажите, кто же является обманщиком и кто вводит народ в заблуждение? Мы или вы вводите народ в заблуждение? Но тут в этот момент они позвонили, и заходит замполит. Заходит замполит, и моментально до меня, Мессерук, зачем вы вот так работаете на публику? Я говорю, вы разрешили мне задавать вопросы. И тогда, ладно, говорит, я говорю, вот видите, до лектора, я говорю, вся ваша лекция, о которой вы сегодня говорили часа полтора, она вся пошла на ветер, потому что у вас нет никакого основания. Я говорю, все это вот вы сказали напрасно. Но замполит, хватит лектору и мне, пошли со мною. Мы пошли, конечно, до него в кабинет. И тут сразу лектор говорит, вы понимаете, он оказался в этих вопросах, более знающий. И поэтому поставил у меня неловкое положение, я не мог ничего ответить. Замполит сразу Мессерук, так некрасиво было работать на публику и тому подобное. Я говорю, я, конечно, хотел бы просто сказать вам, что если лектор идет вести антирелигиозную лекцию, то пусть он все-таки хоть немножечко, чтобы знал разницу между христианской и языческой религией. А так вы предоставили, что это доктор философских наук, и вдруг он утверждает, что христиане поклоняются солнцу. Так, немножко высунул. Мессерук, ты, может быть, свободный, но только говорить вот так, поставил палец на уста, мол, смотри, нигде об этом ничего не говори. Мы так разошлись. Но после вот этой лекции, вы понимаете, там было человек 40, и все это по зоне же расходится очень быстро. И ко мне стали заключенные идти, и вот расскажи одно, другое. С тех пор, можно сказать, у меня ни одного свободного времени не было. Только приходит то один, то другой, вот мы хотим с тобою побеседовать. Вот это тоже как-то, хочу сказать, пошло на пользу. Хотя, с другой стороны, администрация, я вот собрал, мне сказал один из учителей, преподаватель истории, он так со мной, по-хорошему был, однажды отзывает меня, я посещал школу, отзывает и говорит, что там у вас случилось, что, говорит, нас собрал всех начальник колонии, и запретил с вами вступать в какие-либо разговоры, запретил и сказал, что вот посмотрите на него, он притворяется, что он закончил только 6 классов, но он это притворяется, у него есть, высшее образование, что он так поставил такое состояние лектора, поэтому вы, никто, не вступайте с ним ни в какие разговоры. Это так он предупредил всю администрацию. А заключенных он, конечно, не мог предупредить. Итак, Бог, конечно, помог. Особенно еще в начале, когда я приехал в зону, то так было трудно. Я один, верующих там не было. Приходилось так немного с кем-то говорить, но зона была очень переполнена. Если у нас было в секции 80 квадратных метров, то там жило 86 человек. Почти квадратного метра не хватало на человека. Было совсем все коридоры забиты. Так что не было даже такой возможности, как вот я говорил, в первой зоне, где можно было помолиться. Только старался так выйти, где-то на ходу немного помолиться не было. Но мне так получилось, что я положили меня наверху, а рядом спал там один, ему 9 лет с рука, но он в основном был, как здесь по зоне говорится, из тех путевых, который, за собою вел в основном всех. Но он переживал, конечно, многие такие внутренние переживания в связи с тем, что его многие друзья, конечно, в связи с этим преступлением уже отошли в потусторонний мир. Но я не буду останавливаться как. И у него мысль тоже возникала, как бы покончить с самоубийством, чтобы не дойти до того, чтобы его приводили его в исполнение там высшую меру или так дальше. Ну и однажды он решил обратиться ко мне с некоторыми вопросами. Но мы так с ним побеседовали. Ну, он воспринял, можно сказать так, положительно. Ну и сразу, конечно, он объявил так по зоне всем, что если кто меня тронет, то, пусть меняет на себя. Может быть, по этой причине ко мне так заключенные относились, но, можно сказать, не так агрессивно, как к некоторым другим братьям говорят. Но мы с ним много так беседовали, конечно, беседовали так на ходу, по времени не было, если идем когда-то на прогулку, так ходили вместе, беседовали. И так Господь благословил, что его сердце немножко затронул Дух Святой. Там еще мне друзья писали письма, особенно сестра Таня писала из Сорженикидзе такие хорошие письма, доставительные. Я получал письма с Миролюбовки, от Маргариты и других сестер, которые так укрепляли и мое сердце. Я всеми письмами, открыточками старался делиться, со всеми, сколько мог, так показывал, потому что другого у меня вначале не было. А потом Бог помог мне приобрести туда. И у нас был уже мир с Богом, существует ли загробная жизнь. А впоследствии Евангелие от Иоанна и после полный Новый Завет. Конечно, я их сдержать при себе не мог, потому что у меня были очень частые обыски, но они были в других так заключенных. Особенно мир с Богом, существует загробная жизнь. И Евангелие от Иоанна, их попереписывали очень многие заключенные, так ручно попереписывали. И так вот мы жили. После, когда мы с этим Виктором беседовали, коснулся вопрос некоторой молитвы. Он никогда в своей жизни не молился. И вот он мне ставит вопрос, как молиться, перепиши мне какую-либо молитву. Но там по зоне ходил еще как живые помощи, их называют, это 90-й псалом. Друг другу передавали заключенные, переписанные. Вот он мне приносит вот эту бумажку, вот это живые помощи, он много помогает для заключенных. Поэтому напиши и ты мне, как молиться. Я, конечно, написал ему, немного взял из 31-го псалма Давида и некоторые другие места, как молились эти, написал, что молитва покаяния, как так письменно разъяснил, как нужно молиться. Он так потихоньку начал молиться. После узнала администрация, что он со мною, его посадили на 15 суток. Ему прямо сказали, что хотя причина была другая, а ему сказали, что за то, что он имеет общение со мною. После его посадили в ПКТ на 4 месяца. Как раз туда была возможность передать, существует ли загробная жизнь в ПКТ через некоторых заключенных. Он там более прочитал, еще более укрепился, когда вышел с ПКТ. И так я уже имел хоть немножечко, может быть, не на все вопросы, но некоторые такие вопросы имел с кем-то поделиться. Но а впоследствии, так, когда его посадили на 4 месяца, оттуда он передал письмо такое, конечно, не мне, он просил его вызвать, вот, выслать к друзьям в Бельце. В этом письме он так высказал, как бы, свое такое переживание, и написал он там такую молитву: «Отче наш», хотя немножко не совсем так точно, но написывал, обращался, что вот «Отче наш», как Отец вот это Небесный. Он говорит: «Я сейчас познал, что это Отец Небесный, какие переживания, все». Он говорит: «Я вот здесь в мешке, и только вот этой молитвой я живу». Но так это меня, конечно, немножко ободрило, что в таких условиях он мог так написать. Были, конечно, вот такие моменты интересные, когда мне была возможность получить вот Евангелие от Иоанна, это, то есть книгу жизни, а там был гимн, ноты, вот эти: «Коль славен наш Господь в Сионе». И Виктор берет вот эти ноты, там, конечно, он этих два листочка взял, отсоединил, берет, и там же духовой, то есть есть зонный оркестр, который это, он пошел туда и дал им вот эти ноты, и они разучили, и так вот часто играли там на этом.